Сергей, ну вот если говорить о временах столетней давности, то это применительно к Восточной Европе, это, естественно, времена подъема национальных, национально-освободительных движений. Вот белорусское национальное движение на момент, не совсем 100 лет назад, скажем так, 101, накануне революции 17-го года, что оно собой представляло? Это были, не знаю, еще интеллигентские кружки, или это было уже нечто более широкое, более популярное, так сказать, в народных массах?
Ну, если брать действительно так 17-й год и не углубляться как бы в какие-то там во времена ВКЛ, то да, надо сказать, что белорусы, которые как нация и как национальное движение, они как бы развивались с определенным отставанием, тоже я уже в причины так сам тоже не буду вдаваться, то можно сказать, что как раз где-то в 17-м году они были где-то по дороге от интеллигентских кружков к какому-то более широкому внедрению в массы, потому что, прежде всего, им не хватало средств передачи этих идей, которыми могла быть периодическая печать, которая до 1905 года на белорусском языке была просто запрещена. Революция 1905-го эти плотины как бы приоткрыла, в 1906-м начали выходить белорусские газеты, и начала шириться эта пропаганда в массы, но, наверное, она свое это влияние как бы ограничилось тиражом этих газет, которые там исчислялись какими-то десятками тысяч на, скажем, 15-миллионное население. Да, но они начинали проникать. В этот момент, в 1917 году, на момент 1917 года существовало практически одна такая уже традиционная белорусская партия, называлась «Белорусская социалистическая громада», партия, очевидно, что уже как бы следует из ее названия, партия социалистического толка, левая. И практически все видные деятели белорусского национального движения принадлежали к этой партии. Ну, что еще надо сказать?
То есть в этом смысле похоже во многом на украинское движение, где тоже доминировали люди левых взглядов. То есть белорусские националисты вот первой волны, они были социалистами одновременно.
Да, да? Безусловно. И будет много другого, еще много разных других параллелей именно с украинским движением. Но что важно отметить, что в 17-м году какое-то белорусское шевеление впервые началось в Минске, потому что до тех пор центр белорусского национального движения, всех каких-то национальных культурных процессов происходил в Вильне, в центре так называемого северо-западного края. Вильна, которая была одновременно столицей и литовских каких-то тех же самых как бы параллельных движений, и белорусских, и
она была, насколько я понимаю, очень многонациональным городом тогда. Вот белорусы составляли примерно какую долю вильнчан?
Ну, там тяжело сегодня как бы говорить. Это, в общем-то, был город польской культуры со значительным процентом еврейского населения, не таким большим, как в Минске, но, тем не менее, процентов 25-30. Меньшинство, более или менее незаметное, составляли литовцы и белорусы. Это где-то в пределах 5%, наверное. Но вот вся белорусская элита была сконцентрирована в Вильне. И тут как бы решающим событием было немецкое наступление 15-го года, когда осенью 15-го года фронт остановился на линии, которая отрезала Вильну от белорусского этнического массива и таким образом перерезала какие-то важные жилы, артерии, вены белорусского национального движения.
Итак, 17-й год, начинается революция в еще в том, что было Российской империей до февраля 17-го года. Соответственно, как оформляется эта идея белорусской независимости? Насколько я понимаю, там процесс тоже был постепенный. Вначале какие-то автономистские, что называется, стремления, а потом постепенно, по мере развития событий и в России, приходят к идее национальной независимости. Как это развивалось вот в течение этого года, если брать от весны 17-го до весны 18-го, до провозглашения Белорусской Народной Республики?
Ну, началось все где-то весной 17-го года. В авангарде вот этого движения стоял Минский отдел общества помощи пострадавшим от войны, такая социально-общественная организация, которая имела какие-то и свои филиалы, и отделы, и занималась, и она была как бы обозначила свое присутствие в самых разных слоях общества в силу понятных причин. И как раз она после февральской революции в России переименовала себя просто вот явочным порядком в Белорусский национальный комитет. И этот комитет начал проводить какие-то съезды, какие-то митинги. И вот с этого как бы начался уже заметное движение к тому, что происходило потом. Во главе этого Минского отдела и потом Белорусского национального комитета стоял крупный землевладелец Роман Скирмунд, который впоследствии еще появится на белорусской политической сцене, но вот в этот момент он как раз был лидером. Но чуть позднее, ближе к лету, к этому движению, Белорусский национальный комитет, потом он еще как бы менял название, менял свои формы, в конце концов в нем начали преобладать и, в конце концов, полностью захватили все позиции представители как раз белорусской социалистической громады, которые где-то уже ближе к лету переизбрали руководство. Скирмунд все еще был как бы в обойме. Они его послали в Петроград просить автономию.
Как они ее себе представляли?
Ну, я думаю, что они особенно ничего не выдумывали, они просто смотрели очень внимательно за тем, что происходит в Украине, и просто шаг за шагом повторяли все действия украинских коллег. Как раз в этот момент Центральная Рада очень серьезно решала в Петрограде этот вопрос, и белорусы тоже присоединились, тоже как бы в эту же струю влились и хотели за украинцами, но, как мы знаем, временное правительство не украинцам ничего даже как бы в перспективе не пообещало, а белорусам уже и тем более. И это была как бы зацепка, чтобы Скирмунда устранить отдел и больше к нему не возвращаться на этом этапе.
А в каких границах? Вот этот вопрос, он и применительно к БНР, естественно, возникает. Вот как определяли, что именно, какие границы брали белорусские активисты для того, чтобы определить, что есть Беларусь, где она начинается, где она заканчивается?
Ну, в принципе, главным документом, на основе которого все как бы велись такого рода разговоры, была этнографическая карта академика Карского, которая была создана в начале 20 века на основании каких-то этнографических и лингвистических, прежде всего лингвистических исследований. Эта карта во многом совпадает с теперешней территорией Беларуси, но во многих случаях выходит за пределы сегодняшней Беларуси.
Смоленск, например. Нет?
Смоленск, например. Ну и, в принципе, когда, если забежать вперед, в 24-26 году происходило так называемое укрупнение БССР, то дали Витебск, Могилев, потом Гомель. И вот эта остановка на фактически сегодняшней границе Беларуси и России, она была как бы произвольная. Могли остановиться и раньше, а могли идти и дальше, аж до границы академика Карского, там уже как бы, потому что это разница вот населения с этой стороны границы и той стороны границы, она была там такой, как бы это был такой континуум лингвистической, этнографической.
Если вернуться от географии, опять вернуться к истории. Осень 17-го года происходит большевистская революция или большевистский переворот. До сих пор историки спорят, как это правильно называть, но мы понимаем, о чем речь. Как это влияет на белорусских активистов, на их программу, на их устремление?
Белорусские активисты большевистский переворот не приняли. Они были готовы как бы далее сотрудничать с тем, что осталось от временного правительства, его представителей. Там были какие-то органы, которые представляли его в Беларуси. Но надо сказать, что в Беларуси было трое власти. Там были и большевики, были представители временного правительства. А главное, что там просто находились сотни тысяч просто солдат армии, которая еще неизвестно кому принадлежала и за кого воевала, которые, в общем-то, во многом определили события, которые происходили в Беларуси на протяжении всего 17-го года, во многом сдерживали развитие белорусского движения, во многом как бы определили результаты выборов в учредительное собрание, потому что они голосовали на правах местного населения.
А кто там победил, если
победили? Победили большевики. Эсеры были вторые. По-моему, в России эсеры были первые.
Да.
А по-моему, где-то с небольшим преимуществом, по-моему, победили большевики.
И это было вот за счет этой солдатской
массы? Это было за счет солдатской массы. Потому что само население, как бы, ну, скорее всего, крестьянское население скорее голосовало за эсеров, лозунги которых были понятнее и ближе. Но вот эта солдатская масса, дезорганизированная, разочарованная, она как бы шла за радикалами и голосовала. Белорусская партия, белорусская социалистическая громада получила, по-моему, 0.5%. Вот это и есть тираж газеты «Наша Нива», можно так сказать. Они еще не успели выйти на эту арену.
Но к весне, к марту 2018 года они делают вот такую, вы говорите, 0.5%, то есть, можно сказать, отчаянную попытку добиться своих целей, насколько я понимаю, воспользовавшись той ситуацией, ну, в общем-то, хаоса начинающейся гражданской войны. Если так в общих чертах, то получается так. Март 18 года заключает большевики Брестский мир, то есть, с одной стороны, идут немцы по условиям Брестского мира, эту территорию они, по крайней мере, временно занимают. С другой стороны, там вот это остатки разложившейся бывшей царской армии. С третьей стороны, насколько я понимаю, уже и поляки начинают себя проявлять, как, так сказать, польское национальное движение. Вот как белорусские активисты в этом ориентировались? Кого они считали противниками, а основными, а кого, может быть, потенциальными союзниками?
Ну, они скорее искали союзников, чем противников. Там это вообще как бы ситуация была довольно странная, потому что Брестский мир был подписан уже после того, как Германия заняла всю Беларусь там, до Днепра или даже дальше. Белорусы не успели, в отличие от украинцев, которые в последний вагон успели забежать и четвертым универсалом объявили независимость, Только благодаря тому, что Советская Россия уже начала войну против УНР. Еще одна как бы разница то, что Центральная Рада реально обладала властью на большей территории Украины, поэтому большевики начали с ними воевать.
То есть вы хотите сказать, что белорусам не повезло, что в Беларуси был относительный мир?
В общем-то, в этом смысле да. Если бы действительно у белорусов была власть, сила, а, скажем, Петроград или Москва уже решили как бы ситуацию изменить и начали с ними воевать, ситуация бы выглядела совершенно иначе. Но там никто не воевал.
А что в таком случае у них было? Вот этот акт 25 марта, как это выглядело? Это просто относительно небольшая группа активистов объявила о том, что возникает новое независимое государство? Или это все-таки... Ну, что происходило?
Как бы в плюсы можно сказать, что то Всебелорусский съезд, который собрался перед Новым годом, в 17 году, в декабре 17 года, он был очень представительным. Он как бы там было там почти 2000 делегатов, как бы совершенно полноправных, по самым разным представительствам, по самым разным нормам, и его как бы репрезентативность признают все. То есть решения этого съезда были бы законным основанием как бы считать, что вот так белорусский народ и считает. И этот съезд, в общем-то, он еще не ставил лозунги, не выдвигал лозунги независимости, он еще как бы действовал в пределах как бы мечтаний об автономии и начал как бы когда принимать резолюции, первая из которых там, наверное, по-моему, и была, вот как бы объявить вот Беларусь как автономную часть России, не порывая никаких связей, пришли большевики, этот съезд разогнали силой оружия.
Ну, то есть вот... поступили примерно так, как они в Петрограде поступили с учредительным собранием?
Да, абсолютно, абсолютно так. Пьяный Кривошеин, начальник гарнизона Минского, вышел и вот такие какие-то сказал фразы и сказал: «Я вас разгоняю, у вас и конец». Но, значит, съезд успел избрать из себя исполнительный комитет. Рада съезда была, исполнительный комитет Рады. И вот как раз вот этот исполнительный комитет Рады, который черпал свою как бы правомочие от вот этого представительного съезда, он как раз и объявил себя. Первая уставная грамота была еще подписана исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда как правомочного законного представителя, выразителя мнения всего белорусского народа. Второй уставной грамотой 9 марта было возникновений, созданий, провозглашения Белорусской Народной Республики, еще без как бы выражения отношения к России. Как это вообще произошло? Большевики всех разогнали, кого-то арестовали, все сидели в подполье, подпольно как бы это все вынашивали свои планы в январе, в феврале 18 февраля немцы начали наступление из-за каких-то там финтов Троцкого. 19-го большевики покинули Минск, власти, потому что солдаты все остались. 19-го, 20-го февраля до утра 21-го Минск был во власти белорусов, которую они делили с польскими легионерами. Проводили реквизиции. Деньги, оружие, склады. Конфликтов белорусско-польских не было, они как бы мирно существовали. Что-то успели нареквизировать, но недостаточно, чтобы, скажем, какой-то накачать там военный мускул, чтобы вообще о себе заявить как какая-то сила.
А потом пришли немцы.
21-го утром пришли немцы.
И тут происходит, наверное, как в известном анекдоте про избушку лесника, да? Что пришел третий, более сильный. Да, лесник и всех выгнал, и белорусских активистов, и поляков.
Поляков приструнил. Беларусь 25 февраля сорвал белорусский флаг с губернаторского дома, где заседал народный секретариат, забрал кассу и сказал, мы вас не знаем. Потому что, согласно положениям Брестского мира, как бы это была Россия. Брестский мир как бы окончил войну. Это было уже дружественное государство, Германия и Россия были друзья, там было «будем жить там в мире и дружбе», то есть там никакой войны между Германией и Россией не было.
А почему же немцы пришли? Ну, оставили бы большевиков.
Они как бы перешли и прошли, остановились где-то на Днепре и сказали, теперь давайте поговорим. И тогда русские просто не имели просто другой возможности. Но они были вынуждены подписать этот похабный мир, да. Потому что белорусы еще не успели. Они как бы и начали вот эти декларации, уставные грамоты принимать уже после прихода немцев, фактически. Первая грамота была буквально в день прихода немцев, а остальные уже были под немцами. То есть они не успели до Брестского мира, до подписания 3 марта, заявить про себя как какая-то власть. Если бы они это сделали на пару месяцев раньше, как украинцы, а еще и имели действительно реальную власть, немцы бы, я думаю, тоже на это обратили внимание. А тут, хотя тоже трудно сказать, потому что вот на этой карте Брестского мира, да, там обозначены несколько территорий, которые тоже на тот момент еще не самоопределились, скажем, там Латвия, не знаю. И на этой карте заштрихованы были территории, самоопределение которых будет решаться позднее. Вот так немцы как бы для себя решили и договорились об этом на Брестском мире. Были какие-то вот неясные территории, штриховочкой там Эстляндия, Лифляндия. А Беларусь, которую тоже можно было так вот заштриховать, сказать, это потом мы разберемся. Но вот Германия как бы еще не поняла, вот еще как бы не услышала этот сигнал от этих как бы белорусских элит, и поэтому заняла эту территорию как территорию российского государства, наверное, как залог под контрибуции. Окей, это ваше, а мы тут пока посидим, вот, чтобы вы как бы нас не обманули и заплатили, привезли ваше золото. Признать БНР немцы не имели права на основании Брестского мира, и они аккуратно соблюдали вот это условие договора.
То есть, фактически, это такая, если смотреть с точки зрения белорусских национально ориентированных, скажем так, людей, белорусских патриотов, это очень трагическая история, потому что просто не успели, оказались между двумя мельничными жерновами, и все это обернулось, крайне коротким, так сказать, периодом, попыткой провозглашения независимости. Так получается.
В общем-то, вся белорусская история 20 века — это история борьбы элит белорусских со временем. Они всегда опережали свое реальное время. То есть массы еще были не готовы. В общем-то, пока даже вот этот период немецкой оккупации, когда большевиков не было, и этим как бы деятелям БНР разрешали какую-то ограниченную деятельность, там транспорт, школы, социальное попечение, вот такие всякие дела, народ их начал воспринимать как реальную свою власть. И когда там кто-то, там немцы их обижали, народ этот там заберут, там что-то там, корову, там не знаю, что яйца. Они писали жалобы: уважаемые господа, Белорусская Рада, вот немцы обижают, спасайте, вот.
А вот если говорить, о, собственно, о том, кто были эти люди, кто был лидером, кто были символическими фигурами, ну, такими, как у украинцев оказались там Петлюра и Винниченко, если брать первое поколение вот борцов за независимость?
Ну, самыми главными фигурами были братья Луцкевичи, Иван и Антон Луцкевичи, которые, в общем-то, все это время сидели в Вильне. Вильна была за линией фронта, и чтобы приехать, скажем, в Минск, нужно было иметь специальный пропуск. Они как раз приехали в Минск 25 марта, и благодаря их приезду эта независимость и была, в общем-то, провозглашена. Вот. Но они оставались там. Иван уже был серьезно болен туберкулезом, а Антон осенью не выдержал, вырвался в Минск и занялся белорусской политикой на полном серьезе, но уже было поздно, уже там буквально через пару недель как бы Германия пала, пришли большевики, и вся история БНР как бы начала происходить за границами Белоруссии.
Вот. Как судьбы этих людей сложились впоследствии?
Ну, впоследствии, значит, от декабря 18-го и в последующие годы существовал как бы правительство БНР в эмиграции, в изгнании. Был президиум Рады БНР, который тоже был как бы в эмиграции. Они все просуществовали еще несколько лет. Так, символическая столица, если можно назвать, как бы местонахождение правительства менялось несколько раз. Это было и Ковна, и Рига, и Прага. И в конце концов в 25-м году с большой помощью советских спецслужб правительство БНР самораспустилось, и его лидеры выехали в Минск, где происходила как раз там либерализация, белорусизация, НЭП. Они в чем-то и поверили, а в чем-то просто устали, вот это вот как бы без, не видели никакой перспективы. Президиум Рады БНР сказал, что это самоликвидация незаконная, и в лице двух человек президиум Рады БНР перенял на себя все функции представительские, вообще все, которые только можно. Они остались в Праге, Петр Кричевский, Василь Захарко, и они вот как бы чуть ли не в полном одиночестве вот эту политическую традицию Рады Белорусской Народной Республики сохраняли еще вплоть там, да, вот, Захарко умер в 43-м году. На этом как бы вот та БНР окончилась. Все, кто переехал в Беларусь, в советскую, в Минск, конечно, не дожили до 38-го года, все были уничтожены, живых не остался никто. Несколько человек, те, кто остался в Западной Белоруссии, как Антон Луцкевич, и еще несколько деятелей, они тоже с приходом Советов в 39-м году были арестованы и уничтожены. Так что из тех лидеров остались только вот похороненные в Праге Кричевский и Захарко, а также первый председатель Народного секретариата, первый глава правительства БНР еще с февраля 18 года, Язеп Воронко, который в 23-м году эмигрировал в Соединенные Штаты и вот там прожил до конца дней, до 50-х годов, похоронен под Чикаго.
Ну, по большому счету, с точки зрения, так сказать, в кавычках говоря, большой истории, ну, в общем, не очень большой исторический эпизод. Почему о нем помнят? Почему его вспоминают? Почему уже сейчас в независимой Белоруссии, но в Белоруссии, которая, так сказать, живет под существующим режимом, оппозиционные силы обращаются к БНР, памяти о БНР, как к какому-то символу? День воли, день основания 25 марта считается вот таким как бы неофициальным праздником тех, кто не любит нынешний режим. В чем символичность? Что это такое? В чем значение для нынешних людей, для нынешних белорусов, тех, кто почитает эту традицию?
Я думаю, не только для нынешних, на протяжении всех этих лет подсоветских. Советская, просто Беларусь, как тоже один из народов Советского Союза, который имел свою самостоятельную республику, свою союзную республику. Все эти республики Советского Союза, по крайней мере, европейской части, когда-то имели какую-то альтернативу не советскую. То есть были, ну, прибалтийские государства межвоенного периода, были там кратковременные вот эти кавказские государства там в начале 20-х лет, Украина, Украинская Народная Республика, ну и просто белорусы тоже, наверное, хотели всегда быть такими, как все, быть на том же уровне, как и все другие народы, которые рядом с ними живут. И тоже как бы там и долго искать не надо было, тоже нашли себе такую же самую опору вот в каком-то независимой государственной традиции, которую имели все другие, и имели и белорусы, хоть она не реализовалась в такой мере, как, скажем, у соседей в Украине или в Прибалтике.
А, значит, БНР, понятно, в тех условиях 18-го года была проектом антибольшевистским, антисоветским, так сказать, в определенной мере,
но
да?
Не думаю, что они даже сами так думали. Тут как бы есть несколько мифов советской пропаганды. Я не знаю, в общем-то, почему они так страшно за это взялись. Скажем, что это было буржуазно-националистическое марионеточное государство, провозглашенное под, как бы, с помощью Германии. Как мы уже сейчас как бы отметили, Германия к этому не имела никакого отношения. Германия выступала как союзник большевистской России в борьбе против БНР, можно сказать. То есть, потворствуя как бы каким-то стремлением России, она не давала никакого ходу, проходу дальнейшему развитию вот этой политической линии, БНР как политическому явлению. Никакой германской марионеткой она не была. Была там телеграмма кайзеру, пробовали обратить внимание Германии и тоже как бы добиться признания, но Германия просто это все игнорировала. Так что в этом смысле этот миф отпадает. Что она была националистическая, это тоже смешно, потому что уже в первой уставной грамоте было написано: «Власть в Беларуси принадлежит всем народам, которые в ней живут». При требовании создания, конечно, условий для развития белорусского языка, там признавались все языки, культурно-национальная автономия тоже была, по-моему, в одном из в этих грамотах прописана. То есть там ничего не было такого, как там Белоруссия для белорусов или что-то подобное.
И антироссийских, антироссийских
тоже не было. Ни в коем случае. То есть четыре языка, ну, потом что-то переняло и БССР. Было четыре официальных языка в БССР до 1938 года. Все время как бы надеялись, что они верили большевикам, они верили этому лозунгу там, «Право нации на самоопределение», они верили, что большевики действительно так думают. И они говорили: ну так то, что вы проголосовали, это же как раз то, что вот мы тут делаем. Мы левые, мы социалисты, мы все, мы вот, то есть вы вот тоже знамя там борьбы рабочего класса, там крестьян, это же все наше, так вы должны нам помочь, вы даже посмотрите, тут Польша буржуазная нас душит, там то, все, давайте. Никакого. Сколько было попыток, они и в Москву ездили, и в 20-м году, и раньше, и говорили, и со Сталином говорили, и со всеми. Там слушали, но как бы делали свои выводы, и их не просто потом пришли революционным порядком, как бы провозгласили несколько раз Советскую Беларусь.
Но в таком случае, если перенестись уже в наши дни, почему долгое время в глазах нынешних белорусских властей БНР была символом вот чего-то такого нехорошего? Национализма, никогда День воли не был признан не то что государственным праздником, но даже каким-то памятным днем. И вот только сейчас начинаются подвижки. Ну вот о подвижках мы еще поговорим, а вот почему до сих пор такое враждебное отношение? Если это был проект, с одной стороны, белорусский, а с другой стороны, без какой-то явной, что ли, агрессивной или такой неприязненной направленности в отношении каких-либо соседей Беларуси, так в чем проблема-то?
Ну, проблема это проблема теперешней власти, потому что в начале 90-х, когда только Белоруссия объявила независимость, так, в общем-то, и флаг, и герб мы знаем, какие были, в общем-то, БНРовские, и в 93-м году праздновались 75-й годовщины БНР проходила чуть ли не на государственном уровне. Не было никакой проблемы. Но когда как бы все изменилось, пришел Лукашенко, и люди, которые оказались в оппозиции режиму, они ему скорее противопоставили вот это, чем он сам это придумал, он и все власти. А потом это как бы стало натуральным, что ага, вы нам возвращаете нас в Советский Союз, или какую-то там новую форму Советского Союза, или какую-то новую Советскую Беларусь. Ага, еще особенно когда изменилась символика, вернулась фактически с небольшими изменениями советская, то вот как бы оно само собой так получилось. Это вопрос, который как бы ни у кого даже не возникает. Почему возникло это противостояние? Возникло оно в 94-95 годах. А почему сейчас что-то меняется? Ну, видимо, вот эти лозунги, с которыми БНР критиковалась, они уже и теперешними как бы и идеологами, и пропагандистами, и историками воспринимаются какой-то анахронизм. И действительно, если присмотреться, там ничего страшного там нету. Это и не националистическое, и не буржуазное ни в коем случае. Это такая красное социалистическое просто государство. И антирусского особенно тоже там. Там ничего нет страшного абсолютно. Там страшное то, что просто кому-то России когда-то, независимая Беларусь, сама по себе вот эта идея была неприемлемой. И вот если элемент какого-то вот этого, какой-то обиды на белорусов, что они хотят жить отдельно, присутствует вот в этом комплексе чувств таких постсоветских, постепенно как бы растворяется и исчезает.
То есть вы считаете, что настанет время, когда 25 марта станет национальным праздником Беларуси?
Ну, это уже какие-то прогнозы, я тут футурологии не... Скорее всего, к этому оно и идет. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Причем по обе стороны баррикад могут быть люди, которым такая перспектива не очень. Потому что вот, ну, из этого можно сделать. Если сегодня это какой-то символ чего-то, ну, вот, такого свободы, там, можно в каком-то смысле бунтарства, но вот из этого сделают какой-то такой официоз, который никого не будет там трогать.